Я приветствую всех собравшихся именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть его имя будет благословено на этом месте. Слава Богу! Продолжим наше собрание. Помолимся Господу, попросим благословения. Отец Небесный, мы очень рады, Господи, и благодарны, Господи, Тебе, Господи, в этот день. Боже мой, рады, Господь, видеть друг друга, Господи. Мы рады, Господи, понимать, что Ты среди нас. Боже, мы благодарим Тебя за эту милость, данную Тебе, Тобою сегодня каждому из нас. Отец Небесный, мы, Господи, прославляем Тебя, Господь, в это утро, Боже. И молим, Господь, и просим, чтобы Ты благословил и осветил, Господь, это собрание, Боже. Благословил и осветил сердца людей Твоих, Господи. Твоим светом, Господи, Твоей жизнью, Боже, Твоим Духом Святым. Мы молимся, Господи, чтобы Ты благословил, Господь, всех, кто призывает имя Твое от чистого сердца, Господь, в Висагиносе, Боже, в других собраниях, Отче, по всему лицу земли, Господи, потому что сегодня, Господь, Твой народ, Твоя церковь поклоняется Тебе, прославляет Тебя, Боже. И мы вместе, Господь, с миллионами, Господь, спасенных, Боже, также хотим склониться, Господь, в единодушии, в единомыслии, Господи. Боже, хотим, Господи, поклониться Тебе в духе и в истине, как и Ты заповедал нам. И мы молим, Господи, благослови и освети, Господь, каждое сердце на этом месте. Мы понимаем, Господи, что Ты имеешь что говорить нам, Господи. Мы понимаем и сознаем, Боже, что у Тебя, Господь, еще очень много, Господь, того, чтобы Ты мог, Господь, дать людям. И потому, Господи, молимся и просим, чтобы, Господи, мы были способны слышать, чтобы мы были способны, Господи, принимать, Господи, чтобы мы, на самом деле, Господь, были из тех, которые хотят быть ближе к Тебе. Слава Тебе, наш Бог! Пусть, на самом деле, Господи, все, кто пришел на это место, они получат, Господь, то, что ищут, Господи. Пусть, Боже, народ Твой укрепляется, Господь, Тобою, Боже, пусть церковь Твоя созидается, Господь, Духом Твоим Святым. Боже, мы хотим, Господь, чтобы воля Твоя, она была исполнена во имя Иисуса Христа. Аминь. Христос, обращаясь к Своим ученикам, Евангелие от Марка, в 4 главе, сказал ученикам такую интересную вещь. И сказал им, ученикам, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах». Ну и 12 стих тоже захватим. «Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи их». Достаточно такие жесткие, как бы, достаточно какие-то такие интересные вещи, Христос сказал. Поглядите, как будто бы такая, ну, несправедливость немножко нам, привыкших к такой социальной уравниловке, да, такая вот как будто несправедливость немножко проглядывает. Он говорит, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. И причем дальше очень жесткие слова. Так что они своими глазами смотрят, не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся. Соответственно, и не прощены будут им грехи. Представляете? И еще добавляется в этой же главе добавляется 33-34 стих. «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Без притчи, он говорит, не говорил им. То есть интересный принцип. Господь, он говорит к людям, но Господь говорит немножко так загадочно, притчей. Ну, так немножко иносказательно, чуть-чуть, так немножко непонятно, немного так замысловато, может быть, немного ветхевато. И в итоге какой эффект? Он говорит много, но говорит притчами. А без притчи же, говорит, не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Такая вот странная, казалось бы, политика. Нам кажется, что нужно как можно проще, яснее и, как это сказать, доступнее изложить людям учение Христово. Да? Или нет? Да. Да. И на самом деле у Господа это есть. Но у Господа это есть только для каких-то людей, которые, вот, которые здесь в данном случае названы категорией вот этих вот учеников. А для остальных все достаточно загадочно и туманно. И вот тут интересный момент очень. Почему, как сказать, как не попасть в категорию тех, для которых все в притчах, и те, которые слышат и не понимают, и видят, и ничего, не, как бы сказать, видя, не видят, да? И как на самом деле попасть в категорию учеников, которым Бог изъясняет все? От чего это зависит, как вам кажется? От нас, да. Я понимаю, да, на самом деле мы догадываемся, что вот эта категория, то есть что это не так, что Бог выбрал одних и сказал, я вам все объясню. А другим сказал, а вот вы как ни старайтесь, я вам все равно ничего объяснять не буду. На самом деле мы понимаем, что Бог справедлив, и здесь такой, как бы сказать, есть такой интересный момент. Есть такой тест у Бога на интерес. И причем не на интерес к Богу как таковому, потому что вообще человек – существо, как говорится, неисправимо религиозное. Об этом говорят все социологи, эти самые психологи, то есть, ну, все признают, из людей неверующих даже признают, что человек – существо неисправимо религиозное, то есть у него будет присутствовать понятие какого-то божества или божеств, или чего-то такого сверхъестественного и так далее и тому подобное. Но вот эта религиозность, она не дает человеку понятие Бога или богопознания. Богопознание человеку приходит только тогда, когда этот самый человек, он начинает, как бы сказать, искать какого-то конкретного Бога. Не абстрактного Бога, а конкретного Бога. Потому что Бог – существо, на самом деле, очень высокоорганизованное и намного более превосходное человека. Аминь? Аминь. И сравнить его с чем-то более примитивным, чем даже сам человек, это было бы совершенно глупо. Глупо искать Бога, глупо определять Бога как какое-то там животное, глупо определять Бога как какое-то явление, глупо определять Бога как какое-то существо невнятное, типа нирваны или еще что-то такого. Это на самом деле тот, кто имеет какие-то конкретные, очень глубокие и яркие особенности. Пусть, Боже, сохрани мне это искушение здесь сильно вдаваться в какие-то философские вещи, но подумайте, да, Бог, Он хочет открыться человеку. Это Его такое решение, можно назвать. Но Он не открывается людям, не желающим знать и слышать то, что Он говорит. Как разделились вот эти люди? Одни, которые слышали притчи и ничего не понимали, и те ученики, с которым он наедине изъяснял все. Если мы читаем там внимательно, то там написана такая вещь, что после того, когда ученики услышали притчу и ничего не поняли, они потом подошли к Иисусу Христу. После вот этого собрания они подошли к Иисусу Христу и попросили: «Господи, а что ж ты хочешь нам сказать?» И написано, не только одни ученики там подошли, но и, в 10 стихе, «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче». Написано, не только 12 учеников, но и еще кто-то, кто был и кому стало интересно. И вот эти самые люди, они подошли к Иисусу Христу и спросили: «Господи, а что же ты на самом деле имел в виду, когда вот это говорил?» Понимаете, происходит такой тест на интерес. Бог не бегает за людьми и не говорит: «Ну, послушайте, дорогие, я вам хочу объяснить вот это, ну, послушайте». А люди говорят: «Ну, ладно, если ты так хочешь, давай мы тебя послушаем, это самое, если ты настаиваешь, так уже быть, не зайдем к тебе, чтобы, да, говори, что хотел сказать». Нет. Бог на самом деле говорит и говорит какие-то вещи достаточно такие интересные, чтобы человек заинтересовался и понял, что там что-то есть, что-то глубокое, что-то серьезное. Но за всем за этим стоит такая вот ступенька, чтобы человек захотел узнать, чтобы человек начал искать этого, чтобы человек начал на самом деле серьезно относиться к тому, что к нему Бог говорит. Вот тогда происходит вот это чудо, когда Господь начинает изъяснять то, что человек услышал. В первой категории это то, что, о чем пишет Иаков, что говорит человек, который слушает Слово Божье и не исполняет, да,
он подобен человеку, который рассматривает природные черты лица своего в зеркале. Он говорит, посмотрел, послушал, точнее так, да, и отошел, написано, и отошел немного подальше, и написано, и забыл все. И вот то, что на самом деле где-то вот у человека что-то и было, что-то и звучало, но оно исчезло из жизни человеческой. Слышите? Потому что мы читаем эту притчу о семени, и там написано, что ко всякому слушающему может прийти дьявол и похитить это семя с помощью лжи. Мы читаем эту притчу и смотрим, что на самом деле кто-то услышал, но у кого-то какие-то твердыни не пустили этому слову действовать, какие-то грехи, какие-то пристрастия, какие-то, может быть, еще какие-то вещи. У третьих это суета, которая заглушила и унесла куда-то это слово Божье. И написано, что таковых, что такие люди, они остаются без плода. Хотя и знали, хотя и слышали, хотя и были, хотя и звучало в их уши, хотя и видели дела Божьи. Потому что написано, здесь говорится о тех, кто видит дела Божьи, и тех, кто слышит слова Божьи. Аминь? Аминь. Здесь говорится, еще раз подчеркну, о тех, кто видит и слышит слова Божьи, и видит дела Божьи и слышит слова Божьи. И он говорит, что, смотрите, и глазами своими видят, и ушами своими слышат, но не разумеют и не видят. То есть видит, как будто бы и не видит вот эти люди. И поэтому на самом деле Бог, Он щедр. Он на самом деле щедр. Он говорит ко всем. Вот это семя сеется по всему миру для всех жизней. Но есть люди, которые смотрят на все это и не реагируют. Или же реагируют очень так, может быть, даже эмоционально, но все это исчезает из их жизни. Но есть другой контингент, которые слышат, которые хотят услышать, и которые слышат, и которым Господь изъясняет, и о котором Господь сказал, что вам дано знать тайны Царства Божия. Еще одно место, которое находится здесь же, в Евангелии от Марка 4 главе, 24 стихе. То же самое написано. «И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Несправедливо, а вот справедливо. Почему? Потому что все это, оно опять же, здесь говорится о Слове Божьем. Вот это вот, вот эти вот вещи, а здесь говорится о Слове Божьем. То есть о взаимоотношениях. Потому что Слово, оно лежит в области взаимоотношений. В 24 стихе написано, замечайте, что слышите, или замечайте, как вы слушаете. Будьте внимательны к тому, что вы слушаете, иными словами. В новом переводе так говорит. И дальше Христос очень по-восточному говорит, Христос очень по-восточному говорит о каких-то взаимоотношениях, про меру, про то, как вы мерите. Мера – это, ну, как сказать, это из области торговли. То есть, если ты честен в своей торговле, в своих взаимоотношениях с другими, то ты ожидаешь, что честным будут также и с тобой, да? Это все ясно и все понятно для людей. Так вот, о какой честности и между кем и кем здесь идет речь? Между Богом и человеком, да? То есть, если ты внимателен, какой мерой ты меришь Богу, то есть если ты внимателен к тому, что Бог говорит тебе, если ты внимателен и исполняешь то, что Бог говорит тебе, то тогда ты вправе ожидать, что Бог будет внимателен к твоим словам и исполнять то, что ты говоришь. Так? Ну, выходит так. И это уже такая область, на самом деле, взаимоотношений. Как человеку молиться? Очень много книг написано, как человеку молиться, как правильно молиться, во имя кого именно правильно обращаться, когда молиться, сколько молиться, утром или вечером, там, сколько часов, с какими там подходами к Богу и так далее, и так далее. Почему? Потому что человек понимает, что молитва – это то, что, в общем-то, страшная сила, через которую можно, на самом деле, много что хорошего в жизни получить. Да? Да. Так вот, здесь написано, как молиться. Тоже есть такое понимание. То есть, все очень просто. Если ты хочешь, чтобы Бог тебя слышал, если ты хочешь, чтобы Бог исполнял твои просьбы, что? Вначале услышь Его. И вначале подчинись Ему. Потому что какую меру ты меришь Ему, такую меру Он мерит тебе. Он не жадный. Он готов благословлять. Он готов дать все и более даже, чем мы просим, как написано, но у него есть условия, очень простые. Если ты хочешь, чтобы к тебе серьезно относились, если ты хочешь, чтобы твое слово, твои просьбы исполняли, если ты хочешь, чтобы к тебе были, к твоим словам были внимательны, то будь внимателен к словам Бога. Это честно? Более чем. Более чем. Кто из людей строит свои отношения по-другому? Таковых нету. Если ты хочешь, чтобы кто-то из людей, если ты хочешь, чтобы кто-то из людей был к тебе внимателен, да? Если ты хочешь, чтобы кто-то из людей, он слушал твои слова и услышал тебя, и помогал тебе охотно, да? И желал исполнить твои слова, то для этого нужно что? Чтобы ты был внимателен к его словам. Потому что иначе это будет несправедливо, иначе это будет игра в одни ворота. И кто вообще хочет такого, таких взаимоотношений? Хотите вы такого человека рядом с вами, который хочет, чтобы только его слушали, и он совершенно не слышит вас? Хотите вы такого друга, который хочет, чтобы только вы ему помогали, и он совершенно не хочет помогать вам? Хотели бы вы такого собеседника иметь постоянно под боком, причем назойливого, который не просто время от времени, а каждый день, каждое утро с утра, и еще каждый день, может быть, вечером перед сном, или еще какие-нибудь это самое, который приходил бы к вам, вот такой назойливый, буквально назойливый собеседник, который приходил бы и хотел, чтобы слышали только его, и хотел бы, чтобы исполняли только его желания. Я не знаю, ну, как сказать, но в лучшем случае вы бы его проигнорировали, наверное, да? А в худшем случае бы погнали бы. Жалели бы потом о том, что вы такое сделали? Не, нисколько не жалели бы. И были бы правы. Почему? Потому что это, как сказать, это, если это несправедливо, оно не имеет места быть. Ни в наших взаимоотношениях, ни в нашей жизни. Поэтому, как сказать, здесь мы рискуем, даже ведя активную молитвенную жизнь, превратиться вот в таких вот назойливых, как сказать, нахальных просителей. Да? Если при каком условии? Если нам не интересно Слово Божие, если нам не интересно то, что говорит нам Бог, если нам не хочется, не важно то, что Он говорит, если нам нету желания исполнять то, что Он сказал. Потому что если мы хотим, чтобы исполнялось только наше, если у нас есть только наши просьбы, только наши хотелки, только наши желания, то тогда вот мы превращаемся в такого, назойливого попрошайку, которого, ну, в лучшем случае можно игнорировать, в худшем случае можно куда-нибудь и прогнать, да? Ну, об этом тоже, кстати, Яков пишет, он говорит, просите и не получаете. Почему? Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для собственных вожделений. Поэтому и Господь часто игнорирует такие молитвы из-за этого. И, как сказать, ну, я не хочу, чтобы, ну, как сказать, чтобы мы смекнули и стали хитрее. И сказали бы, ага, вот оказывается, как нужно молиться, чтобы тебя услышали. Нужно еще прикинуться, что тебе Слово Божие интересно. Потому что Бог с искренне поступает с лукавыми по лукавству их. Мы на самом деле должны понимать, что, о чем здесь написано. Потому что здесь очень важные вещи. Христос предложил человеку очень серьезную вещь. Он сказал, вам дано знать тайны Царства Божьего. То есть я могу вам открыть тайны Царства Божьего. Вы можете узнать, я подчеркиваю, тайны Царства Божьего. Что это такое за тайны? Вообще Царство Небесное, оно на самом деле, или Царство Божье, оно достаточно непонятно для человека. Оно для него таинственно. Оно для него как будто бы закрыто, на самом деле, для грешника. И оно так и есть. Люди на самом деле не понимают. Я тоже хочу, чтобы мы немножко мест посмотрели. Одно находится в первом послании к Коринфянам, во второй главе, 7 стиха. Даже с 6, извините, так. Павел, обращаясь к Коринфянам, пишет такую вещь. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего и не властей века сего переходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. И мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Здесь говорится о том, что Павел говорит. Он говорит, мудрость мы проповедуем между совершенными. И говорит, причем мудрость не просто мудрость мира сего, о том, как стать успешнее, о том, как стать богаче, или о том, как стать здоровее, или о том, как стать как-то так радостнее, или еще что-то такое. Нет, это уровень этого мира. Во что есть, во что одеться лучше, что лучше выпить, что лучше это самое, как сказать, как стать счастливее, и так далее. Это все проповедуется в этом мире, причем в огромном количестве. Но он говорит, мы проповедуем нечто совершенно другое. То, что не видел глаз, не слышало ухо, и даже, говорит, не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил для любящим его. Да? И вот эти вот вещи, они какие-то, на самом деле, я верю, что эти вещи, они не от мира сего. Потому что это то, и что будет, вот эти тайны Божьи, они как раз говорят о том, что грядет в этот мир. Это книга Откровения, которая, в общем-то, читается для того, чтобы написано, человек читающий был благословен и понял все там, что там написано. Это то, что Павел пишет в своем послании к Ефесянам. Он говорит, я молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Бог славы, просветил очи вашего сердца. В отношении чего? В отношении того, чтобы знать, какое величие Бог имеет в вас сегодня, и какое величие, в каком величии Он сам находится, и какое величие Он приготовил для нас. И как это все совершается сегодня вокруг нас, и где это находится, все вот эти вот вещи, где лежит слава Божья. Где находится слава Божья? Потому что слава Божья, она вокруг нас сегодня, она в нас сегодня находится. Обращаясь к тем же самым Коринфянам, Павел пишет очень многие таких вещей. Он говорит, неужели вы не знаете, что вы храм живущего в вас Духа Святого? Понимаете? То есть, на самом деле, есть очень много областей человеческой жизни, которые связаны именно с Богом, которые для человека, непросвещенного, для человека, который, вот как здесь написано, душевного, они находятся под покровом тайны. То есть, что интересует плотского человека, так скажем? Что интересует плотского христианина? Господи, мне нечего есть сегодня, пошли мне хлеб насущный. Господи, мне нечего одеть сегодня. Особенно у женщин проблема, нечего одеть. Господи, мне сегодня как-то вот так, чего-то там не хватает для счастья, да? И в итоге вокруг этого крутятся наши молитвы, в итоге вокруг этого крутятся наши попытки богопознания, как сделать так, чтобы Бог как-то лучше отвечал на молитвы, как сделать так, чтобы лучше жилось, как сделать так. Есть огромное количество христианского учения, которое заполонило информационное пространство в христианстве. Как быть успешным христианином? Имеется в виду, успешный христианин тоже, понятия же разные, мы должны с вами понимать. Павел был успешным христианином, да? Или нет? Да, но часто он говорил, что я, в общем-то, жизнь моя, она не похожа на жизнь, успешную по мирским понятиям. Да? Он говорит, часто в гонениях, в трудах, в бедствиях, часто без гроша в кармане, часто без крыши над головой, говорит, но мы не унываем. Помните, он пишет послание Коринфянам, да? Он говорит, мы притесняемы, но не пропали. Мы, говорит, нас убивают, но, говорит, но мы все равно живы. Нас гонят, но мы не оставлены и так далее. То есть вот эти вещи. То есть он говорит, внутри что-то есть, на самом деле, внутри есть какая-то вот силище такая Божье, которая позволяет нам проходить через всевозможные трудности, через самые невероятные условия в жизни, да? И наоборот, то, что я сказал, да, огромное информационное пространство, христианство заполнено тем, что, чтобы, как сказать, учением о том, как стать удачным христианином. Удачным имеется в виду не в плане общения с Господом, а в плане рамок и критерий этого мира, понимаете? Христиане – богатые люди, христиане – здоровые люди, христиане – счастливые люди, христиане – как самодостаточные люди и так далее, и так далее. Христиане – успешные люди в плане того, что они там в политике, в бизнесе и во всем, они везде должны быть первыми. Да, супер-люди такие, супер-пупер такие вот люди, супер-благословенные. И там, на самом деле, огромное количество изысканий, там огромное количество цитат, которые вам выдадут, там огромное количество этих самых каких-то будет, ну, каких-то там умозаключений, которые вам приведут. И все это работает, ну, как бы на то, чтобы заставить Бога делать то, что тебе надо. Вот как бы вот, есть такое русское выражение, как бы вот поймать Бога за бороду, да? Чтобы вот научиться им управлять, чтобы вот куда его повернул, да, то он и делает, да, как мне надо на самом деле. Но это совершенная фикция. Почему? Потому что очень ясно и четко здесь указано на то, что, точнее, у Марка Господь сказал, что говорит внешним людям, вот этим вот, он говорил притчами. И люди, если без Бога, без Божьего света, запутываются в этих притчах, люди на самом деле понимают, что за ними что-то есть, и считают, что на самом деле это что-то такое, ну, божеское, великое. И единственное, что потом они могут, что собрать эти притчи в большую книгу, назвать эту книгу святой, и очень трепетно к этой книге относиться. Целовать ее, клясться на ней, стирать с нее пыль периодически, показывать по праздникам эту книгу всем и хвастаться, что вот, смотрите, какая святая и замечательная книга у меня есть. Я ее не понимаю, правда. Я совершенно не понимаю, что в ней написано. Для меня совершенно не ясно, что именно хотел сказать Бог, но я понимаю, что это книга Божья, я понимаю, что она замечательная, и я понимаю, и вот она у меня есть. Спасает ли это? Помогает ли это на самом деле человеку? Делает ли это человека лучше? Меняет ли это человека? Я думаю, вряд ли. И глаза есть, но ничего не видит. И уши есть, но ничего не слышит. И говорит, да не обратятся, и да не прощены будут. Здесь сложности перевода немножко. Здесь как раз и говорится, что эти люди не обратятся, и не будут им прощены грехи. Посмотрите новый перевод, там яснее. Поэтому да не обратятся, да, и не будут им прощены грехи этим людям. Несправедливо? Нет, все-таки справедливо. Потому что если человеку глубоко, скажем так, ну не глубоко, но по большому счету он равнодушен. Ему наплевать, что говорит ему Бог. Если человек интересуется тем, что он может получить какие-то коры, если человек интересуется Богом, но интересуется не в плане того, чтобы общаться и понять мысль Божью и сердце Божье, а в плане, чтобы получить от Бога то, что ему надо. Нам же много чего надо. Нам всем что-то надо. Нам надо что-то, чего-то больше. Ну, по крайней мере, если есть, то больше. Если нет, то, конечно же, надо. Да? Очень много чего надо. Здоровье надо? Надо. Радости надо? Надо. Семью хорошую надо? Надо. Детей послушных надо? Надо. Денег побольше надо? Надо. А Бог все может дать. Представляете, какое искушение? И вот есть огромное искушение. Вот это как-то вот у него выпросить. При этом, при всем, конечно же, мы понимаем, что у него есть какие-то условия. Но, в общем-то, ну, как сказать... Хочется как-то вот по старинке, по привычке его обмануть. Ну, мы не признаемся, конечно, что мы хотим его обмануть, но назовем это так, но получить на своих условиях, да? Мне подсказывают хорошую формулировку. Получить на своих условиях, то есть не так, как он это хочет нам дать, да? А так, как мы считаем, что нам это можно получить. Мы же слышали про то, что можно получить все даром по благодати, да? Или нет? Да. На самом деле, можно получать все даром, по благодати. А если даром, то тогда, ну, это у нас есть такое вот слово на халяву, как это говорится, так вот, попроще. Мы слышали, что Господь, Он щедр, и Он дает всем просто и без упреков, да? И мы понимаем, что, в общем-то, тогда, ну, если он щедрый, если он даром дает, то тогда, и мы считали также, что говорит, не попросите во имя мое, да, а что нам сложно сказать во имя Иисуса? волшебное слово такое. Нет? Такая вот волшебная формулировка. Заклинание такое новое христианское во имя Иисуса. Но это же не заклинание. Мы должны понимать, что это то, что условие какое-то. Потому что это то, что Христос сказал, говорит, если вы мои слова исполняете, то, говорит, тогда чего не попросите, то тогда будет вам. Если внимательны к тому, что я вам говорю, да, Христос говорит, то тогда, говорит, я буду внимателен к тому, что вы у меня просите, и вы мне говорите, и никак по-другому. И тут на самом деле очень такое ясное и четкое происходит вот отсев, а это именно сознательный, я подчеркиваю, это сознательный отсев, это на самом деле сознательный тест. Вы знаете, что когда набирают работников, да, на какую-то хорошую должность, очень часто проводят так называемые тесты. Для чего? Вот как раз для того, чтобы выяснить мотивацию этого человека, как сказать, компетентность этого человека и так далее. И именно вот по тестам очень часто происходит отсев этих самых людей. То есть если работодатель видит, что человеку безразлично и неинтересно, то есть он не мотивирован на эту работу, ему важна только зарплата на этой работе, да? Там у зарплаты много нулей, и он не хочет работать, у него нету там интереса к этой работе, но он хочет получать эту огромную зарплату. Если в процессе вот этого теста это выясняется, как вам кажется, получит человек эту работу или нет? Не получит. Это честно? Да. Это честно на самом деле. И для многих тех, кто приходит к Богу, как раз вот именно и были, и их впечатляла вот эта вот зарплата. Впечатляла награда, впечатляли нули, которые там у Бога приспособлены. Да? Чего не попросите, будет вам. А мы читаем, и Господь очень щедр, Он исцелял больных, Он изгонял бесов, Он воскрешал даже мертвых, Он кормил ничем буквально огромные толпы, Он делал хорошую погоду. У Бога неограниченные возможности, и получить от Него можно очень и очень много. И комфорт, как уровень комфорта у находящихся рядом с Ним был достаточно высоким. Отвечая на вопрос о посте, когда ученики фарисейские подошли к Иисусу и сказали, говорит, а что твои ученики не постятся? Он сказал, а у них праздник. Почему? Сравнил это с свадьбой, говорит, постятся ли, говорит, сыны чертога брачного, то есть постятся ли люди на свадьбе? Нет. Зачем? Праздник. Не для этого свадьба, чтобы поститься. Говорит, вот когда отнимется, тогда будут поститься. Потому когда Христос был на земле, когда Он на самом деле там совершал что-то, на самом деле уровень комфорта был огромнейший рядом с Иисусом Христом. Поэтому, осознавая и понимая этого, люди на самом деле ищут этого всего. Люди хотят этого всего. Люди хотят то, что ищут все в мире этом, все остальные. Люди ищут потерянный рай. И они понимают, что Христос это и есть, вот этот самый потерянный рай. Почему? Потому что он может сделать нашу жизнь райской. Единственное, что может быть не совсем во всей этой истории приятно, так это то, что Христос требует послушания и внимательности к тому, что Он говорит. Это много? Ну, как бы не очень. Или пускай даже много, потому что он говорит, чтобы мы были в отношении к нему внимательны всем разумом, всею волей и всем сердцем, то есть всеми своими эмоциями, всею крепостью души. Да? Христос ищет внимательного отношения, Христос ищет внимательного посвящения, полного посвящения человека. Но если человек для этого не готов, если человеку нужно благословение, которое он посылает, при этом не интересен сам Бог, не интересен как личность, не интересно то, что он предлагает человеку, не интересно то, что он готов открыть человеку, потому что, глядите, он говорит, что вам дано знать тайны Царства Божьего. И это на самом деле нечто великое. Павел, который пережил вот это вот, вкусил вот этих тайн Божьих, он говорит, я все почитаю за мусор. Для меня, говорит, ради этого, говорит, я готов от всего отказаться, ради, говорит, этого для меня совершенно, говорит, не важно, что происходит вокруг меня. И смотря на свою жизнь, он говорит, вообще, говорит, я вижу свою жизнь как что-то кратковременное и ничего не значащее по сравнению с той славой, которая должна открыться в будущем перед нами. И обращаясь к этому вот, к своей аудитории, Павел многократно подчеркивает, он говорит, за этой вот жизнью грядет что-то более великое, за этим миром грядет что-то более, на самом деле, великое и светлое, за этим образом, он говорит, проходит образ мира сего, и говорит, даже уже не я живу, но живет во мне Христос, как вот это. На что похожа Церковь Божья? На самом деле, я имею в виду не то, что мы видим и то, что мы знаем. Мы знаем человеческими глазами, на что похожа Церковь Божия. Церковь Божия – это собрание по воскресеньям, которое примерно вот так вот имеет вот такие вот лица, да? Которое примерно поет вот такие вот песни, которое имеет вот такой вот ход служения. Но это же не совсем оно. Есть же Божий взгляд на Церковь. И если будешь смотреть и будешь внимателен, то ты увидишь, на самом деле, что у Бога оно что-то побольше, повеличественнее. Послание к Евреям написано, вы знаете, к чему вы приступили? Знаем. Мы приступили вот к Виктору за кафедрой, вот к хору нашему пятницкому, к группе прославления, к братьям и сестрам, которые справа и слева сидят, и которых мы знаем. Да? Нет, вы не к этому приступили. Вы подошли к огромному количеству ангелов, восхваляющих Господа. Вы подошли к духам праведников, которые отдали свои жизни за Христа. Вы подошли к собору, к собранию первенцев избранных. Вы подошли к судье всех живых и мертвых Богу. Вы подошли к славному и очень величественному явлению. То, что здесь вот, вот это вот собрание, это маленькая тень из того, что существует в реальности. И то, что вы видите, это очень мутное, как сквозь тусклое стекло, изображение пробивающегося будущего и Божьей славы, которая должна открыться. Хотите видеть это в полноте? Хотите знать эти тайны? Хотите на самом деле понимать, куда вы двигаетесь и кто вы являетесь сегодня, уже сейчас? Хотите вкусить вот этого всего? Будьте внимательны к тому, что он говорит. Потому что он не хочет прятать. Он говорит, свеча в этой же главе Марка, он говорит, свеча не для того, чтобы прятать ее, но для того, чтобы светить. И говорит, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И нет ничего сокровенного, что не вышло бы наружу. Это значит, что если Христос что-то говорит, он говорит это не для того, чтобы заморочить человека. Не для того, чтобы человека как-то запутать. Но он говорит это для того, чтобы человек это понял. Но есть один критерий, есть одно условие. Нужно, чтобы человек обучаемый хотел учиться. Можно ли научить ученика, не желающего учиться? Его можно заставить ходить в школу. Максимум. И то это максимум. При любом удобном и неудобном случае он будет стараться с этих уроков улизнуть. И счастье его будет не прийти в школу, а из этой школы убежать. Очень простой тест. Когда у вас пик счастья в воскресенье? Когда вы идете в церковь или когда возвращаетесь из церкви? Написано, возрадовался я, когда мне сказали, идем в Дом Господень. Да? Есть другая радость, наконец-то собрание закончилось. И можно заняться своим делом. Я отдал Господу несколько часов воскресной жизни своей, и сейчас с полной, так сказать, удовлетворением готов окунуться в свое любимое дело. Можно заставить ученика ходить в школу, но учиться его не заставишь никак, если он сам не захочет. Да? Этот принцип, на самом деле, на этом принципе основано все. центре реабилитации есть огромная проблема, да, с алкозависимыми, наркозависимыми людьми. И они сами понимают, что это проблема. И огромное количество людей попадает в эти реабилитационные центры. Но там одно условие. Какое? Подскажите мне, кто был. Хочешь? На самом деле ты хочешь освободиться или ты не хочешь освободиться? Это твоя, ну, как сказать, реальная или не совсем реальная, да, или мама заставила, или родственники заставили, или полиция заставила, или еще, как бы сказать, ну, или денег нет, без денег же заставила, и еще какие-то вещи. В христианстве, в нашем христианстве, то же самое условие. Хочешь ли знать? Все очень просто, на самом деле. Если мы хотим знать, мы будем искать этого всего. Ученики и многие с учениками, они не поленились после собрания подойти к Иисусу Христу. Знаете, когда он говорил, что Иисус много очень говорил. Тут мы читаем и видим, он говорит, говорил притчами, сколько они могли слышать. Вы знаете что-то такое? Сколько они могли слышать? То есть это я вам буду проповедовать, пока вы не начнете уже тут на стульях засыпать. Сползать, да. Собрание закончится, братья и сестры, когда я замечу, что больше зала уже начинает клевать носом. Не через полчаса, а когда вы уже не сможете слышать. Так вот, это собрание, эти собрания длились, может быть, достаточно долго, написано. Он говорил им притчами, сколько они могли слышать. Но когда человек уже устал, когда человек уже на самом деле, ну, много слышал всего, да? Если он на самом деле не заинтересован, то как только это закончилось, он вздохнул с облегчением и пошел куда? Отдыхать. Своими делами заниматься. Да. Но те же самые, слышите, те же самые усталые ученики, которые тоже уже начинали немножко клевать носом, тем не менее после собрания оставались, задерживались, и что? И спрашивали Иисуса Христа. Почему? Потому что, Господи, мы же понимаем, что если сейчас не спросим, то забудем. Мы же понимаем, что если мы сейчас не выясним то, что ты нам говорил, вот это все, то завтра что-то ты еще другое начнется, и вот то, что-то мы пропустим, что-то важное, что-то ценное. И они после собрания уже уставшие, вот эти самые люди, они подходили к Иисусу Христу и говорили: Господи, так а что ж ты имел в виду, когда говорил вот это и вот это? И у них начиналось еще второе собрание, вечернее, на котором Христос тоже много объяснял им, потому что мы читаем, притча была короче, чем толкование, а толкование немножко было более, как это сказать, расширенное, чем притча. И вот эти люди, они все равно, оставшись уже уставшие, тем не менее, с интересом как-то. Когда мы из последних сил слушаем, когда мы на самом деле из последних сил что-то делаем, когда нам это важно. Если мы, для нас это не важно, то тогда мы устали, и мы говорим, все, ну все, 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 заканчиваем, все, не надо больше ничего там, ну как сказать, не напрягаемся, да? Но когда это нам интересно, и когда нам это важно, да, то что? Там чуть не на четвереньках, да, уже из последних сил мы делаем и делаем и делаем и делаем и делаем. Почему? Потому что нам это обязательно нужно закончить. Почему? Потому что для нас это важно, актуально, интересно, да? Я не знаю, про что может идти речь там, когда вы там на огороде что-то там досаживаете или допалываете, если вам интересен огород, или, может быть, там книжку какую-то интересную дочитываете, уже когда уже понимаете, что под утро, да, или еще что-то такое там, ну, какое-то важное. То есть там уже включается какое-то что-то сверхсильное. Почему? Потому что тогда на самом деле ресурсы все твои задействованы. Весь разум, вся воля, вся крепость души. И вот с этим человек на самом деле, ну, может справиться. Поэтому вот такая вот интересная история в отношении Иисуса Христа. Он очень велик, он очень богат, он очень щедр в отношении человека. Он хочет, чтобы люди его узнали. Но у него вот есть такой вот интересный подход в отношении человека. Небольшая загадочность. Для чего? Для того, чтобы ты на самом деле показал, что тебе это важно, реально важно. Для кого это нужно? Ну, я думаю, что для нас в первую очередь. Если у нас в этом отношении с Богом все честно, если на самом деле все искренне, да, и мы показываем и имеем к Богу не поддельный, а искренний интерес к Его словам, желая понять на самом деле, что же там написано, что же на самом деле он хотел сказать, что же он хотел на самом деле нам открыть, то для нас просто бездна открывается, богатство, премудрости и славы Божьей. И таким людям Бог говорит: вам дано знать тайны Царства Божьего. Таким людям Он говорит: просите, чего не попросите, вам будет. Потому что вы ко мне неравнодушны, и я неравнодушен, соответственно, к вам. Вы честно относитесь ко мне и к моим словам, я честно отношусь и внимательно к вашим молитвам. Таковым написано, Бог Духом Святым открывает те глубины, которые душевный человек не понимает ничего совершенно. А Дух Святой, который в нас, он на самом деле, проницая глубины Божьи, он открывает Духом нам на самом деле истины какие-то божеские. И вот эти вот люди, они с древних времен названы не от мира сего. Знаете такое выражение? Когда люди многим, некоторых люди говорят, что этот человек, он как бы не от мира сего, да? Ну, не то, что странный. Для людей мира сего он, конечно, странный. Для Бога он не странный, этот человек, если он на самом деле божеский человек. Для Бога это свой человек. Но для людей мира сего он на самом деле странноватый. Потому и говорят о нем, как о немножко не от мира сего. Вот. Почему это? Потому что его не совсем, не интересует, так сказать, не совсем интересует то, что интересует людей этого мира. Что есть, что пить, во что одеться, как себя лучше чувствовать, и из этой области. Его интересует вот что-то другое в отношении того, что кто такой Бог, что Он делает в моей жизни, к чему Он ведет меня, какие планы Он имеет, что Он делает. И вот эти вот вещи для человеков такого толка, такого настроя, Господь делает ясными. И они живут как-то вот не живя, как Павел пишет. Он говорит, пользующиеся этим миром, как не пользующиеся. Говорит, и имеющие, как будто не имеющие. Проходящие вот здесь вот на самом деле, они на самом деле имеют вот этот печать странников и пришельцев здесь, на этой земле. Почему? Потому что они ищут какого-то высшего, горнего, они ищут какое-то отечество, которое не здесь, не на земле, а в небесах. И будучи не гражданами этой земли, тем не менее, они привносят на эту землю самое лучшее, что можно на этой земле найти. Подумайте об этом. Хотя они и не граждане, они не чужие здесь. Потому что именно они принесли на эту землю самое лучшее, что мы сегодня имеем. Все самое лучшее, что у нас есть сегодня в обществе, оно взято из церкви. Из Божьего народа, из Божьих идей. Образование – это изобретение церкви. Медицина – это изобретение церкви. Социальное обеспечение – это изобретение церкви и так далее. Какая-то добровольная работа, работа с детьми, кстати, изобретение церкви. Пионеры были перекопированы со скаутов. А скауты – это христианское движение работы с детьми было. Мир потом украл эту идею. Ну, человек украл, так, взял. Церковь благословила все это дело. Все вот эти вот моменты, они самое лучшее, самое прогрессивное, самое передовое, что сегодня... Наука, кстати, она тоже появилась благодаря церкви. Потому что сейчас такой абсурд, дьявол все это так перевернул в отношении того, что противопоставляется вера и наука, или религия и наука. Но это, тем не менее, это тоже абсурд совершенно. Потому что кто внимательно изучал этот вопрос, они говорят, что предпосылки вообще к науке как таковой, это вышло из вот этой монотеистической вообще модели понимания этого мира. Потому что если мир на самом деле сотворен, и если мир сотворен для понимания, то тогда есть смысл его изучать. А если мир непонятный совершенно, загадочный и хаотичный, то тогда какой смысл его изучать и классифицировать? Ничего не получится. Многие ученые по этой вот самой причине были верующими людьми. Если кто интересуется, может быть, посмотрите. в интернете, да? Некоторые были служителями Божьими. Там тот же самый Мендель, если кто помнит, был священнослужителем там и так далее. Поэтому для того, чтобы нам быть успешными, есть условия у Господа. Пусть Бог благословит нас, на самом деле, быть среди тех, которым дано знать тайны Царства Божьего, а не из тех, которые слышают, слушают и не слышат. И как это, видят, смотрят и ничего не видят. И не обращаются. Пусть Бог благословит нас. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за Твою щедрость Божию и милость, Господь, к людям. Боже, Ты так устроил этот мир, Господи, чтобы в нем человек искал Тебя. Не найдет ли, не ощутит ли. И Ты на самом деле недалеко от каждого из нас. Господи, Твое присутствие не оставило этот мир. Несмотря на то, что человек отошел от Тебя, несмотря на его глубокое отступление, несмотря на его слепоту, черствость, Господь, все равно мы понимаем, Господи, что Ты не оставил нас. Господи, Твоя благодать, она, Господи, сегодня, до сегодняшнего дня стучит в сердца людей. Твоя благодать, Господь, и Твоя, Господь, весть о спасении, она до сегодняшнего дня существует в этом мире. До сегодняшнего дня Ты не забрал, Господь, Духа Твоего Святого. До сегодняшнего дня, Господь, еще есть церковь, еще есть Библия, Господь, еще есть призыв. До сегодняшнего дня, Господь, Ты не даешь Антихристу овладеть этим миром. До сегодняшнего дня, Господь, Твоя соль и Твой свет, Господь, еще сохраняют этот мир от уничтожения и разложения, Господи. До сегодняшнего дня, Господи, до сегодняшнего дня, Боже, Ты долго терпишь, Господь, не желая, чтобы кто погиб еще, но чтобы еще люди пришли к покаянию. Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за эту любовь и милость. Мы благодарим Тебя, Господи, за эту благодать, Господь, до сегодняшнего дня, Господь, дающую людям возможность обратиться, Господь, и узнать, Господи, и знать, Господь, тайны Царства Божьего, и, Господь, иметь, Боже, откровение от Тебя, и, Господи, понимать, Господь, Твое присутствие в наших жизнях, Отче Небесный. Мы благодарим Тебя, Господи, за эту милость. Мы прославляем имя Твое. Отче Святой, и мы молим и просим, Господь, чтобы нам, Господи, быть из тех людей, Господь, которые, для которых важно то, что Ты говоришь, чтобы нам, Господь, быть из тех людей, которые желали бы и знали бы, Господи, Тебя близко, Господь, которые бы хотели не только слышать, но и исполнять Твое Слово. Господи, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Отче Небесный. И мы, Господи, молим, Господи, чтобы еще, Господь, те люди, которых Ты предназначил, Господь, ко спасению, они могли услышать и узнать, Господь, о плане Твоего спасения, Господь, для них. Чтобы, Господи, еще церковь Твоя, Господь, она могла быть наполнена, Господь, спасенными, Боже, теми, которые, Господь, ищут Тебя, Боже. Чтобы, Господи, народ Твой, называющийся именем Твоим, Господи, он верно представлял Тебя, Господи, и верно возвещал, Господи, дела Твои, Боже, во имя Иисуса Христа, чтобы не было равнодушных среди нас, Господи, чтобы не было, Господи, не желающих, Господь, познавать Тебя, Господь, чтобы, наоборот, люди стремились, Господь, и искали присутствие Твоего, чтобы, Господи, учились и смирялись, Господь, перед Тобою, чтобы, Господи, желали, Господь, понимать, что же Ты хочешь сказать, Господь, нам, во имя Иисуса Христа. Мы прославляем Тебя, и мы благодарим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.